«Дикая природа» Эдгардом Запашным.
Звонит мне недавно мой друг, директор Брянского цирка Константин Мазурин, и говорит: «Эдгард, нам помощь нужна». Значит, брянская таможня конфисковала львенка, которого пытались незаконно вывести из России в Беларусь. Значит, остановили машину, и там спрятанный маленький львенок без документов, без всего. Владелец так и не смог объяснить происхождение ни льва, ничего. Сделал вид сначала, что вообще первый раз этого львенка у себя на заднем сиденье видит. Ну, дурака включил. В общем, львенка конфисковали, и помощь нужна была, как его, куда его сейчас деть, как его правильно кормить. Все-таки люди не каждый день живого львенка на таможне видят. Ну, в общем, разобрались там, спасли львенка, все нормально, передали его в хороший зоопарк. И, в общем, я-то думал, что у нас в России уже таких историй после принятия закона и не может быть, что вроде сейчас все это уже вне закона, однако торговля животными продолжается.
А продолжается не только торговля животными, но и, я думаю, что большое количество, ну, какое-то, ладно, там небольшое, это будет слишком громко сказать, какое-то количество людей все равно там обходят закон, ищут возможности для того, чтобы содержать по воле своей прихоти или по каким-то другим соображениям вот диких животных, да, не предназначенных для домашних условий, вот, собственно, у себя в доме, в квартире и так далее. Но есть, то есть звучит как бы однозначно, что неправильно, но есть другие примеры, вот, например, простите за тавтологию.
Это для тех, кто говорит, только в России такое возможно.
Да, да,
нет,
да,
это не только в России,
не,
друзья.
Конечно. Случай в Молдове, в Кишиневе. Владелец молодого льва, которого заметили на берегу Днестра, Днестр это река на юге Молдавии, отказался передать вот этого львенка, или уже подрощенного, льва-подростка, в зоопарк Кишинева. Он говорит, владелец: «Как я могу отдать его в зоопарк, если я вырастил его с месячного возраста, кормил его с руки? У нас есть документы, подтверждающие, что животное передали в дар с Украины, где я был волонтером в нескольких ассоциациях. Мы зарегистрируем его в Молдавии, где нас обязали оформить необходимые документы». Говорит, чтобы он, владелец, хочет, чтобы лев продолжал жить в хороших условиях. Что он говорит? Живет дома, в тепле, его вовремя кормят, он не опасен, его привезли не из Африки, и это животное не зоопарка, чтобы сейчас жить на улице. Ну и вот такая дилемма. С одной стороны, можно понять владельца, но любовь, привязанность, условия, которые он обеспечивает этому молодому льву. А с другой стороны, ну, льву же не место дома.
Немаловажно отметить, что человек обыкновенный фермер. То есть это не человек, который работающий с животными, там, не работник зоопарка или еще кто-нибудь. Нет, обыкновенный фермер, у которого, да, каким-то образом оказался вот этот лев. И человек, видимо, ну, не пытающийся изучить вопрос. Вот для меня с самого детства всегда самым большим примером была знаменитая история советского льва Кинга, который рос в семье Берберовых, да, которого мы с вами знаем по фильму «Невероятные приключения итальянцев в России», судьба которого, ну, была плачевной. Животное кинулось на человека, кинулось на собаку во время съемок. Его застрелил милиционер, выполнил свой профессиональный долг. И казалось бы, ну, все, понятно, остановились. Увидели, что лев вышел из-под контроля. Нет, эта семья взяла себе другого льва. Назвали они его «Кинг-2». Растили, пока не произошло горе. Там несколько человек было убито этим же львом в этой же семье. Хотя сама супруга Берберова до конца своей жизни так и говорила, что нет, лев был хороший, и то, что произошло, это все случайность. Но случайно люди не подгибают от
когтей. От льва в Москве, да?
Да, в домашних условиях. Вот. Поэтому для меня вот эта история с детства самая показательная, что животные — это не игрушки, раз, что заниматься им должны исключительно профессионалы, два, и третье, что как бы ты, какую бы мысль ты в своей голове не держал, что я буду тут воспитывать этого льва в тепле, в ласки, все это не дает гарантии того, что животное вырастет и отплатит тебе вот той же монетой, добротой, преданностью и все. Чаще всего животные вырастают нормальными, с нормальной животной психикой, когда лев хочет все-таки стать главой семьи и нападает на другого альфа-самца, пробует свои силы, и это может на протяжении жизни повторяться несколько раз, а в этом случае он нападет прежде всего на человека, на своего хозяина, чтобы возглавить вот эту его семью, потому что он член семьи. Но вот, к сожалению, мне кажется, все в Молдавии идет к этому. Законодательство Молдавии мы с вами не знаем, и судьбу этого льва пока тоже трудно понять.
Журналист-натуралист Александр Хабругаев с нами на прямой связи. Александр, здравствуйте. Так где же на самом деле льву будет лучше? В зоопарке или вот в этой любящей атмосфере, в квартире там или
фермера,
в доме?
Да,
фермера.
Ну, сейчас отвечу. Я просто еще слова Эдгарда хотел бы добавить несколькими занятными фактами. Во-первых, как вы помните, мне 62 года, поэтому эта история, когда разворачивалась, я был взрослый мальчик. Вот. Во-первых, семья Бербировых завела несколько крупных кошек, там еще пума была.
Да.
Это первое. Вот. И второе, напала она не на собачку, а на студента, на парня. И застрелил этого льва из пистолета Макарова, будущий генерал-лейтенант Гуров, который тогда был лейтенантом.
Да, он стоял в оцеплении, да.
Да, да, да. Ну, это так, до кучи, что называется. А вообще, ну, то, что не в частном... Понимаете, какая штука? Вот сейчас вроде уже есть закон, а на моей памяти 25 лет это были временные правила содержания крупных домашних животных в городе Москве. Ничего там не было сказано об этих... Ну, понимаете, вот не контролировалось это никак. Помните историю, когда Митволь там сносил кооператив «Речник», да? И когда их сносили, там кто-то из этих, кого сносили, сказал, что он сейчас леопарда на них выпустит. И все трое или четверо суток передавали СМИ эту информацию, потом, наконец, дошло до Минприроды, что зоопарк. Первое приложение СИТЭС, там, не знаю, «Красная книга». Только тогда они чухнулись и начали что-то там делать. Да? Ну, понимаете, вот ну, нельзя. Вот должен быть целый список животных, которые нельзя содержать просто новичкам. Ну вот меня потрясло в Бразилии, если вы хотите завести крупного попугая Ару, то вам, во-первых, надо пройти курсы, обучиться, получить сертификат, и потом там раз в месяц, по-моему, к вам будет приезжать комиссия, смотреть, в каких условиях вы его содержите. Какая клетка, в каком он состоянии и так далее, и так далее. Вот хорошо бы у нас законодательно ввести некоторые ограничения. Ну, на крупных кошек это автоматически. Лет 20 назад, помню, в одном коттеджном поселке сбежала рысь. Но, к сожалению, пару собак думали, что это крупная кошка, и поплатили жизнью.
Вот скажите, пожалуйста, все-таки сегодня вопросы задаю, как говорится, я. Мне хочется, чтобы вы ответили. Лев – это семейное животное. Мы все знаем, что животные растут прайдами, живут. Да. Одиночный образ жизни. Вот даже если комфортные условия этому льву будут созданы этим фермером, он построит ему большой вольер, не знаю, с бассейном, с солярием, еще там с чем-то. А животному...
Я понял вопрос.
Да. Как будет, комфортно или нет?
Вот вы лучше меня знаете, что лев-самец, он даже охотиться не умеет. Охотятся там женщины в прайде. А лев-самец, вот единственная его цель в жизни, это доказывать всем остальным, что он царь зверей и что он глава прайда. И вы лучше меня знаете, что он будет это доказывать всем остальным, кого он на уровне имбридинга считает тоже львами. Двуногими такими говорящими, сумасшедшими, да? Со всеми вытекающими последствиями, я не прав.
А скучать начнет лев? Через какое время? В каком возрасте вот животное начинает психически меняться? Понятно, пока оно маленькое, все они веселые, с ними интересно, они бегают, радуются, и людям кажется, у нас это в России, к сожалению, время от времени, ну, раньше чаще встречалось там и в Дагестане, и в Дагестане этих львов мы встречали, и в других наших республиках, и люди не осознают, что через какое-то время животному все равно потребуется, ну, семья, единомышленник, что ли.
Ну, ладно, если бы только скучать.
Да.
Там во время полового созревания уже начнутся сюрпризы, потому что, как мы знаем по Лоренцу, агрессии бывают разные. Есть половая агрессия, есть территориальная агрессия, есть игровая агрессия, пищевая и так далее, и так далее. И какой из триггеров запустит этот механизм, предугадать очень сложно. То есть это потенциально опасно. Если зоопарк хороший, то, конечно, льва можно держать в зоопарке. Если человек-олигарх. Ну, есть же ведь у нас этот самый, господи, парк Тайган, да?
Да.
Хотя я там не был. Но от специалистов слышал самые разные противоречивые мнения по поводу этого парка. Не хочу их сейчас цитировать, потому что не был там сам.
Вот,
от крайне негативных до... Ну, понимаете, опять же, этот человек не новичок все-таки, да, согласитесь?
Да, это правда. Вот, Саша, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Просто, так сказать, вот ради журналистского долга с другой стороны попробуем взглянуть на ситуацию. Но почему мы говорим о примере Берберовых? Потому что он один, и он достаточно яркий.
Яркий, да.
Да, но ведь огромное количество случаев вырученных львов, где не случалось трагедии. Угу. Может быть, не все так страшно, а мы просто, так сказать, дуем на воду?
Ну, во-первых, мы не о всех трагедиях знаем, это раз. Два, я просто знаю, что очень часто, когда люди понимают, что не могут контролировать животное, они стараются от него избавиться. Вот. А три, ну, понимаете, если потратить на это лет 200 или 300, доместицировать львов, вывести домашние породы, ну, может быть, и потом стерилизовать самцов, может быть, из этого что-то и получится, но возникает вопрос, а зачем?
Да.
Но зачем? Понимаете, вот я понимаю, там в Дагестане где-то вот эти вот такие, вот им хочется себя шейхами почувствовать, или вот эти олигархи, которому хочется купчиной себя почувствовать, он где-то читал, что кто-то из наших купцов, там то ли мамонтов, то ли еще кто-то льва держал. Но это пошло, и это, ну, сами понимаете, не хочу...
Но давай, вот видите, не хотите, а это же ключевая действительно вещь. Но мы насмотрелись в YouTube, сейчас еще YouTube. Если раньше слышал что-то там, где-то там читал, может быть, или кто-то говорил, а сейчас ты включаешь YouTube, а там шейх в белоснежном, значит, облачении, в невероятном, гладит у своих ног льва. И ты думаешь, ну классно же, ну вы посмотри, это смотрится изящно очень для некоторых людей.
Друзья мои, ну, понимаете, вот вы сейчас затронули очень важную тему, потому что законодательно, конечно, можно запретить, там, придумать какие-нибудь новые правила, там, запреты и так далее. Но работать-то надо с людьми, с мозгами, надо понимать, что такое животное, надо понимать, что такое лев, как он живет, где живет. Если ты его любишь, ну, пожалей ты его, потому что ты его жизнь превращаешь в страшную пытку. Понимаете, то же самое происходит со слонами. Вот Эдгар знает, что нет ни одного цирка, где не было бы, или зоопарка, где не было бы случаев нападения слонов на людей. В московском зоопарке было 2 с летальным исходом. Максим Никулин мне рассказывал, как слониха посла жену дрессировщика. Чудом просто не убила. Ну почему? Потому что слон – это огромное животное, которое вечный странник. Он всегда в миграции, он всегда в сообществе. У него сложная коммуникация. И когда его ставят в такую клетку, естественно, у него крыша едет. Угу. То же самое со львами. Лев должен жить в Африке или в Азии, если это редчайший азиатский лев, в своем прайде и заниматься своими львиными делами. И не надо нам, людям, исходя из своих эгоистических побуждений, калечить им жизнь – и свои прихоти реализовать таким образом.
Прекрасно, да, прекрасный итог, Александр. Спасибо вам за него. Спасибо вам за него. Александр Хабургаев был с нами на прямой связи, журналист-натуралист. Всего доброго. Классно. Но все правильно же сказали. Надо думать в первую очередь. И если любишь, то, так сказать, понимать, где кому место.
Однозначно, животными должны заниматься профессионалы. А, однозначно. Здесь... И если ты пытаешься создать условия там, слону, льву, ты должен знать его потребности. Количество... помещения, в которых будет животному комфортно. Есть животные, которые попали в трудную жизненную ситуацию, которых, да, вынужден спасать человек. Кстати, вот то, что сейчас сказал Александр, вы знаете, животные должны жить... Это, конечно, красиво звучит, и красиво звучит от профессионала, но вот буквально недавно, в прошлой своей программе я рассказывал про 2 леопардов, маленьких детенышей, которых спасли от замерзания в Дальнем Востоке, они отстали от мамы, и, значит, люди из нашего фонда нашли этих несчастных двух леопардят, попытались спасти, к сожалению, они умерли. Ой, вот надо, да, надо сегодня в программе рассказать. Все-таки судьба у этих леопардят оказалась плачевной. То есть в природе они погибли бы гораздо раньше, до вмешательства человека, но даже когда человек вмешался и попытался спасти, значит, ничего уже не смогли сделать. Поэтому вот это, кстати, очень такой серьезный и философский вопрос, в конце концов. Так где животным лучше? Там на природе, ну вот видите, два леопарденка.
И вмешиваться ли в его судьбу?
Судьбу. Вот человек вмешался, уже даже поздно вмешался, не смог спасти двух редких животных, а у нас их в стране чуть-чуть больше 100 голов. То есть реально редкое животное. И, наверное, с моей точки зрения, было бы правильно гораздо раньше вмешаться в судьбу этих двух леопардят.
Спасти, да, сделать все-таки возможное.
Да, зима суровая, снега много, от мамки они реально отстали и вот, к сожалению, погибли. Ну что, перейдем к домашним животным?
К домашним животным, да. К собаке. Я тут хочу пожаловаться лично. Несколько лет я мечтаю о собаке, но никак не решусь ее завести.
Да, вы это говорили уже.
Да. Я изучил массу пород, посмотрел, я не знаю, там десятки часов контента на YouTube, как вот правильно там воспитывать, на что стоит обращать внимание. Но и уже даже ездил и в питомники, выбирал, но никак не могу решиться.
Значит, времени не настало еще.
А ее хочется все сильнее и сильнее, вот эту... классную собаку.
Алексей, хочется похвалить вас за то, что вы так ответственно относитесь, потому что хуже всего, когда человек на эмоциях идет, берет, покупает или из зооприюта тащит животное домой, семья к этому не готова, он не готов, встречается с какими-то трудностями воспитания, и животное, в конце концов, начинает страдать. Поэтому здесь, только вам пожать руку за ответственность.
Да, спасибо большое. Но масса вопросов, которые, конечно, возникают при желании иметь собаку, и один из ключевых. Да, и, кстати, я сейчас коротко отвлекусь, появились там профессии вот кинологов, которые зарабатывают деньги, начиная с того, что рекомендуют, изучая тебя, какая порода, например, подходит для тебя и для твоей
семьи. По твоему психотипу, да.
По твоему психотипу. Любопытно. Стоит огромных денег, между прочим.
Да.
Часовая консультация там 7000 рублей порой.
Если есть такие люди, как Алексей Тимофеев, которые годами думают и не может решиться,
да,
наверное, на таких и можно зарабатывать.
Да.
По 7000 за прием.
Совершенно верно. Кинолог, инструктор по дрессировке Российской кинологической федерации Глеб Моисеенко с нами на прямой связи. Глеб, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как часто к вам обращаются вот Алексей и Тимофеевы с вопросом, какую собаку ему завести?
По сути, это последнее время стал очень частый вопрос.
Это хорошо ведь, сейчас, правда?
Да. То есть люди осознанно подходят к выбору щенка и, собственно, к собаке. Сначала узнают всю информацию, потом переуточняют у дрессировщиков, и если все за и все плюсы есть, и они все полностью готовы к тому, чтобы завести собаку, они едут и покупают уже с чистой совестью.
Знаете, вот тут еще возникает такая тоже дилемма. Тебе подходит одна собака, а нравится другая. Mm-hmm. Вот как в этом случае поступать?
Конечно, брать ту, которая не создаст проблем. Поэтому лучше брать ту, которая именно подойдет по психотипу, подойдет под образ жизни самого человека. Но проще смириться с тем, что, например, это будет брахицефал, грубо говоря, мопс, но он самый подходящий под образ жизни данного человека. И тогда не будет никаких проблем ни у собаки, ни у человека.
Слушайте, и еще по поводу источников хочу вас спросить. Вот мне, я говорю, много времени посвятил там изучению. Вот мне нравится, например, белая швейцарская овчарка. Очень красивый пес. Масса источников, где говорится, что это классная собака, подходящая для новичка. Она не такая там служебная, не настолько служебная, как немецкая овчарка, но при этом и будет прощать огрехи и так далее. Вторые источники говорят, нет, ни в коем случае не подходит для новичка, потому что там молодая порода, и прочее. И аргументы убедительные звучат как бы с двух сторон. Как найти правильный, нужный важный там источник информации?
Поговорить напрямую с владельцами именно этой породы. и узнать напрямую от этих владельцев, какими плюсами и минусами они в конечном итоге столкнулись, когда щенок уже подрос. И уже исходя из этого, из натурального опыта владения этой породой, уже принять решение.
Скажите, пожалуйста, а есть собаки, так сказать, которые в нашей стране вообще не представлены или представлены в минимальном каким-то количеством, что даже вы обрадуетесь, увидев такую собаку?
Ой, ну я такую статистику не подводил. Ага. Обычно это волнообразно. То есть какие-то года одна порода начинает, наверное, набирать обороты, другие породы практически не покупают. Потом что-то произошло, не знаю, какой-нибудь фильм вышел, и снова появилась мода, так называемая, на породу. Поэтому так, я затрудняюсь сказать.
Ну да, это правда. Боксеры, корги. Боксеры когда-то были там очень
Путину
популярны.
Вот эту собаку японскую подарили.
Акита Ину, да. Очень классная.
И прям на следующий день уже люди начали запросы, где взять.
Невероятной красоты, но, говорят, очень сложное воспитание.
Так точно. Это моя была первая собака. И мы с ней договорились на 6-7 ее год жизни. До этого была просто война, не слушалась, не хотела слушаться, устраивала бойкоты. И вот только на 6-7 год мы с ней, можно сказать, договорились.
А еще, знаете, возникает... Понятно, что галопом по Европам нам там 10-минутного разговора не хватит, чтобы полностью там раскрыть тему. Уж простите тоже там и перед слушателями, извиняемся. Но вот еще возникает история двух подходов к дрессировке. Uh-huh. Есть типа старая школа, которая построже, а есть новая школа, которая типа только лишь позитивная мотивация, ни в коем случае не ругать, не строгие ошейники, ничего, да, и так далее. Как тут тоже поступать? Как правильно выбрать методику дрессировки новичку?
К чему лежит больше душа? Есть люди, которым в принципе не нравится ругаться, которые просто сами по себе позитивные люди и стремятся найти таких же дрессировщиков и такие же методы дрессировки. Да, эти методы существуют.
Ну, подождите, да, а такому человеку с такой психикой алабая рекомендуется брать?
Например, да.
Нет, конечно.
Понятно.
Нет, там ни метод не подойдет, ни сам дрессировщик не подойдет, и владелец тоже.
Но методика может быть эффективной и в одном, и во втором случае, да? И вот в этой позитивной мотивации, и там, где построже. Эффективно, но чтобы...
Да. Но разница только во времени.
Слушайте, еще вот есть такой рейтинг собак по интеллекту. Я не помню, кто-то из ученых. И там тоже туда на предпоследнем месте в топ-100 самых интеллектуальных собак попала одна из пород, которая мне дико нравится. Бассенджи называется собака. Это животное. Это даже не собака, примитивная порода.
То есть вы хотите сказать, что одна из самых тупых?
Одна из самых тупых, да. Угу. Бывают ли тупые собаки?
Вот именно... Собаки, именно как особь, бывают. Но я не могу судить, что именно бывают именно тупые породы или там умные породы. Угу. Просто чаще всего встречаются в каких-то породах, чаще всего смышленые собаки, и в каких-то породах реже встречаются смышленые собаки. Вот и все.
Перенимает ли? Бассенджи вот это вот, или бассенджи, они очень активные. Если я лентяй, так сказать, станет ли вот эта активная по природе собака лентяем, как ее хозяин?
Никогда. Она, наоборот, сделает так, чтобы вы перестали быть лентяями.
То есть собака расшевелит даже самого жуткого лентяя?
Ну, конечно. Она начнет крушить квартиру, громить, рвать, ломать. Человек обратится к дрессировщику. Дрессировщик ему объяснит, что это не та порода, с которой просто нужно валяться, из которой, если хотите иметь хорошую квартиру без участия в ремонте вашей собаки, то надо ее нагружать физически и интеллектуально. И тогда приходится бегать, прыгать и скакать с этой собакой.
Ну, вот то, что вы сейчас сказали, ведь это то, что свойственно людям, которые дисциплинированы, да, для того, чтобы нагружать собаку, надо все-таки дисциплинировать самого себя, а уметь соблюдать тот или иной режим, правильно?
Конечно, да, конечно. Собака сама по себе даже заставит человека это делать. Но иначе придется мириться с какими-то недочетами, недостатками.
Понятно. Спасибо вам громадно. Спасибо. У нас на связи был кинолог.
Инструктор по дрессировке РКФ Глеб Моисеенко.
Друзья мои, Мы прощаемся. Алексей Тимофеев, Эдгард Запашный были в программе «Радио Спутник. Живая природа». Мы вам желаем хорошего дня и слушайте «Радио Спутник».